В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы попытка языкотворчества от Михаила Эпштейна, русский карнавал и книга «Русский крест». Во второй части передачи слушайте 25 лет рок-группе «Урс энд Джюс» и фестиваль «Окно в Европу». Передо мной по-настоящему страшная книга. Из множества триллеров, причем не выдуманных, а реальных, вырастает статистика. Дарья Халтурина и Андрей Каратаев. Комкнига, 2006 год. «Русский крест». «Русский крест» — это график, на котором кривая рождаемости пересекается с кривой смертности, после чего линия жизни уходит вниз, а линия смерти — вверх, комментирует историк Илья Смирнов.
Небольшая книга на добрую треть состоит из графиков и таблиц. Как продолжительность жизни соотносится с иными показателями, характеризующими эту самую жизнь – экономическими, медицинскими, образовательными и прочими. Кто-то из слушателей вспомнит поговорку про ложь, наглую ложь и статистику. Действительно, злоупотребление математикой в общественных науках пагубно. Точные подсчеты непонятно чего. Вот даже такой вроде бы общепризнанный показатель, как валовой внутренний продукт, ВВП. Если вы начнете всерьез разбираться, как он высчитывается и что означает, боюсь, что учебники экономики станут не так авторитетны. Но статистика статистике рознь. Медицинская из самых достоверных. И если разными способами, через разные ведомства, выводятся очень похожие данные, значит, им можно верить. Ну, прогуляйтесь по кладбищу. Какие даты стоят на свежих могилах? Или встреча с друзьями? Кто еще умер за полгода? К сожалению, бытовой опыт вписывается в демографическую науку, цитирую книгу. В 1991-92 годах смертность сравнялась с рождаемостью, а вскоре и значительно превысила ее, достигнув аномального для развитых стран уровня 15,7 смертей на 1000 человек. Конец цитаты. И если ситуация с рождаемостью сложная, но не уникальная на фоне Западной Европы, а с 99-го года роддома уже показывают рост показателей, то смертность соответствует уровню неблагополучных по СПИДу стран тропической Африки. Просвета не видно, средняя продолжительность жизни мужчин 59 лет. Это действительно крест на всех проектах экономического и социального развития. Естествоиспытатели порою взирают свысока на обществоведов. Мол, что у вас за наука, если вы занимаетесь явлениями неповторяющимися, невоспроизводимыми, а то и вообще незавершенными? Действительно, в истории, тем более в социологии, нельзя обеспечить строгой объективности физического эксперимента. Но ведь и для врача пациент явление индивидуальное и по определению незавершенное. Тем не менее, мы отличаем научную медицину от шарлатанства. Разница в подходе. Чтобы поставить правильный диагноз социальной болезни, историки Дарья Андреевна Халтурина и Андрей Витальевич Каратаев последовательно и непредвзято, как и положено в науке, рассматривают все гипотезы, выдвинутые специалистами для объяснения феномена русского креста. Привлекают данные по другим странам, очень интересные, например, о венгерском кресте, возникшем на фоне политической стабильности и экономического процветания 70-х годов. Иногда неожиданные, парадоксальные, о смертности в странах СНГ и разных регионах самой России. Вот лучшие показатели обнаруживаются вовсе не там, куда выстраивается очередь желающих переехать на ПМЖ. Конечно, к отдельным цифрам можно придираться, например, к статистике государств, которые не контролировали собственную территорию. Но вся совокупность источников дает, может быть, не окончательное, но очень солидное обоснование выводам, к которым приходят исследователи. Основная причина сверхсмертности – алкоголь, причем не всякий, а крепкий, плюс наркотики. Опять же, не всякие, а опиаты и наркотические стимуляторы, амфетамины. Вроде бы просто, слишком просто. Понятно же, что у алкоголизма и наркомании серьезные причины, не биологические, а социальные. Но авторы книги выделяют ключевое звено в цепи, за которое можно потянуть и вернуть общество в нормальное состояние. Но теперь о предлагаемых рецептах. Цитирую. Государственная монополия на оптовую торговлю обязательно должна быть дополнена государственной монополией на розничную продажу крепких алкогольных напитков. Со значительным ростом цен и трудностей приобретения. В общем, назад в социализм. В отличие от горбачевской кампании, упор делается на замещение крепкого алкоголя менее крепким, а именно вином и пивом. Здесь опять же возникают сомнения. Ведь при Брежневе алкоголизм подпитывался как раз менее крепкими, чем водка, сладенькими жидкостями. Они оказались эффективным средством спаивания женщин и подростков. Но, может быть, натуральное сухое вино сблизит нас с современными испанцами, а не со сторожем Сергеевым из песни Гребенщикова. Рекомендуемый иностранный опыт достаточно разнообразен. Источник его – это и страны Юго-Восточной Азии. Я цитирую, имеет смысл обсуждать такие варианты, как введение высшей меры наказания за распространение тяжелых наркотиков. Конец цитаты. И Соединенные Штаты, Северная Европа, успешно преодолевшая массовый алкоголизм. К сожалению, эти ссылки не всегда конкретны, и важные вещи не договариваются. Ведь скандинавский опыт – это не только госмонополия и талоны на водку, но и такие меры, о которых стараются не вспоминать. А без серьезного научного анализа евгенической политики во вполне демократических, подчеркиваю, странах у нас нет гарантий, что нефтяные деньги, предназначенные сегодня для поощрения родителей к рождению и воспитанию нормальных детей, не будут потрачены на воспроизводство так называемых семей хронических алкоголиков и наркоманов. Но при всех возможных разногласиях книга «Русский крест» ориентирует общество на то, чтобы в главном, в том, что ясно и не вызывает сомнений, нормальные мыслящие люди определились. Ситуация не оставляет нам времени на крючкотворство и надежды на то, что с источником сверхсмертности можно договориться о мирном сосуществовании, как с драконом, которому отдавали ежегодно какое-то количество детишек на съедение. Так вот, либо у России есть будущее, либо ее добренькая интеллигенция будет и дальше защищать от злой прокуратуры издателей, специализирующихся на рекламе наркотиков. Или-или, надо, наконец, что-то решать.
Илья Смирнов рассказывал о книге «Русский крест». В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. «Русский карнавал» – так называется нетеатральная выставка двух театральных художников – Татьяны Сильвинской и Ксении Шамановской. О том, какой представляется им древнеславянская мифология, можно узнать, посетив московский выставочный зал «Новый манеж». У микрофона Лиля Пальвелева.
В незапамятные времена, утверждают авторы выставки, у славянских народов были такие богини – «среча» и «несреча», то есть «встреча» и «невстреча». На одной из работ они изображены как два слившихся в единое существо силуэта, один темнее и светлее другой. Так вот, встреча художников с героями их картин состоялась благодаря посредничеству исследователя, говорит Татьяна Сильвинская.
Идея этой выставки принадлежит Марине Князевой, которая 20 лет занималась русским фольклором. Она нашла очень много персонажей русского язычества, фольклора, и она пришла ко мне с предложением написать эти картины. А Ксения Шамановская эти картины писала сама много раз. И, естественно, она моя ученица любимая, одна из любимых учениц. Естественно, что я одна? Одной скучно. Я ее пригласила, и мы дружно за 2 года написали, в общем, около 100 картин.
И получается, это не театральные работы?
Нет. У меня все мои ученицы, я их так и учила, и сама так живу, никто только театром не занимается. Это чистая живопись, но мышление у нас театральное, и мы никуда не хотим от него деться.
Татьяна Ильинична, как известно, о славянской мифологии мало достоверных сведений. И насколько ваши образы нафантазированы, а до какой степени они соответствуют научным изысканиям?
Они все нафантазированы. Марина, она научный работник, она к нам приходила, она про них что-то рассказывала. Но мы же театральные люди. Нам дают пьесу, мы про нее сочиняем. Так что они, конечно, все наши фантазии. На основе каких-то данных.
На выставке в Новом Манеже преобладают яркие праздничные цвета. Среди богов и башков Сильвинской и Шамановской можно встретить меланхолично задумчивых, но большинство из них исключительно радостные создания, вроде расплывшегося в счастливой улыбке кота-баюна Татьяны Сильвинской. По соседству с котом кто-то свернутый клубком, лохматенький, живым любопытным зрачком поблескивает.
А вот справа эта меховица называется. Это такая веселая, озорная. Она что-то крадет на свадьбах. Вот я не знаю, нечисть ли она. Она как бы не нечисть. Она хорошая.
Между тем, как и в любых других славянских мифах, было немало злых и враждебных человеку существ. Однако ни с одним из них авторы выставки связываться не захотели. И вот пояснение Ксении Шамановской.
Страшных нет, специально не писала, потому что уже в театре с этим столкнулась, то, что ты делаешь, то к тебе и приходит. Поэтому я теперь делаю только хорошее.
Целая серия работ Ксении Шимановской посвящена солярным силам. Здесь все вписывается и свивается в круг, в кольцо.
Это боги огня, это бог плазмы, то есть из чего зародилось все, весь огонь и как бы вообще вся жизнь. Вот рядом богиня огня, которая сжигала деревья, леса, и рядом птица феникс, которая сама сгорает и потом возрождается.
В славянском пантеоне существовали Перун, Ярила и еще несколько богов, связанных с теми или иными стихиями. У вас они как-то
вот
отражены?
Ярила. Он бог очень озорной, эротичный, огненный, даже не в том плане, что это огонь, это и так понятно, что солнце – огонь, но он огненный во всех человеческих проявлениях. Он всегда был вот такой охальник, разудалый, веселый, энергичный.
А вот там такая пара влюбленных – это кто?
Это бог Кола, бог свадеб, кольца. Ну вот это любовь, там изображенное кольцо, в котором вот такая пара. И это все солнечные, солярные знаки, поэтому они все круглые.
Экспозиция выстроена как диалог двух давно и хорошо знающих друг друга художников, однажды надумавших создать свою версию славянских мифов, причем решительным образом ни на чью не похожую. Вопрос Ксении Шимановской.
Когда вы работали, имели ли вы в виду какие-то древние живописные вещи, орнаменты или изображения ранние?
Нет, но это не научное такое. Мы специально даже не очень смотрели, потому что это можно было бы уйти тогда в такой уже совсем русский ряд, а это вот наша версия. Вот этот зал, в котором мы специально висим вместе, вот это как раз Макаш, Перун и Велес. Купалы и купалы, и здесь повторяется, вот Татьяна Ильинична написала купалы и купалы, и рядом я, чтобы они рядом висели, и чтобы вот моя версия и ее версия.
Получается, что это два персонажа, мужской и женский,
да,
купалы,
да,
и купалы.
Да, это день, когда и солнце, и луна встречаются ночью на небе. И она относится к луне, а он как солнечный огненный знак. Ее цветок лилия, а его цветок папоротника.
Отчего-то перестали в последние годы справлять день Ивана Купалы. И стаял древнеязыческий праздник. А ведь, кажется, еще совсем недавно, в разгар каждого лета, всегда внезапно наступал такой день, когда из окон на зазевавшихся прохожих опрокидывались ведра воды и носились по улицам дети, поливавшие всех подряд водой из бутылок. Никто не обижался, праздник же. Выставка живописи Татьяны Сильвинской и Ксении Шимановской хороша уже тем, что каждого пришедшего сюда неизбежно настигают воспоминания, причем самые ранние, детские. Ах, не все ли равно, в какой-то сказке герой бежал за волшебным клубочком? Главная нить не заканчивалась. Клубки встречаются в нескольких работах Сильвинской, в том числе в особой серии из 7 натюрмортов.
Это «Благословенная неделька» называется, это там понедельник, вторник. Они как радуга сделаны. Меня то что-то тема радуги очень почему-то волнует. А понедельник лиловый, а праздник красный.
Еще я обратила внимание, что в понедельник предметов очень мало. Мало того, что гамма более темная,
да,
но еще предмет. И очень скудно на столе.
Да.
А потом все прибавляется.
Прибавляется ближе к воскресенью, к празднику. Все набирается, да, совершенно правильно поняли. И хлопки в каждый день набираются, а уже в воскресенье они все объединились. Это нити жизни, судьбы, нити. Линия судьбы идет, тянется.
С картинами авторов выставки быстро вступаешь в эмоциональный контакт. На картине «Домовой» Татьяна Сильвинская нарисовала зеркальце, в котором отражается глаз.
Глаз Татьяны Ильиничны.
Поясняет Ксения Шимановская. На нас смотрит.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. «Дар слова. Проективный словарь русского языка». Так называется новый проект филолога, профессора университета Эмери в Атланте Михаила Эпштейна. Проект, пока существующий только в интернете, представлен в Петербурге в музее Анны Ахматовой. С Михаилом Эпштейном беседует Татьяна Вольцкая.
Михаил Эпштейн, как многие, сегодня озабочен состоянием русского языка, лавиной заимствований, в основном американизмов. Но Михаил Эпштейн призывает не запрещать имеющееся, а творить новое, а именно самим создавать слова и понятия, пока в еженедельном выпуске специального интернет-журнала.
Задача филологов, писателей, журналистов, на мой взгляд, предлагать новые слова. Навязывать языку ничего нельзя, но предложить можно. А наш язык оказался на рубеже веков в таком положении, когда очень нуждается в энергии творческого развития на собственной корневой основе, потому что основную массу неологизмов, то есть новых слов в русском языке, составляют заимствования. И язык меняется этим до такой степени, что, я думаю, через 10-20 лет встанет вопрос о том, чтобы он перешел на латиницу, потому что большинство слов уже сейчас, составляющих лексический фонд русского языка, составляют, я не удивлюсь, если это окажется именно так, слова с латинскими корнями.
Скажите, Михаил, а вот разве в петровское время не происходило вот той же самой экспансии? Ведь мы же читаем в старинных документах о фортециях, реляциях, и большинство этих слов благополучно как-то отвалились, да? Еще Лихачев говорил, что язык мудрее всех нас.
Сам по себе язык ничего нового не рожает. Рожают люди. А язык принимает или не принимает то, что предлагают. Действительно, происходила экспансия немецких и голландских в основном слов в русский язык. Но русский язык ответил на это своим собственным взрывным творческим развитием, в том числе в области лексики. И Ломоносов, и Карамзин ввели в русский язык те слова, без которых его нынче очень трудно представить, такие как промышленность, влюбленность, созвездие, насос, чертеж, вот эти повседневные слова, это ломоносовские слова, промышленность, карамзинское слово и так далее. И сейчас в результате экспансии английского языка в русский, мне кажется, тоже создается ситуация настоятельно требующего индивидуальной инициативы. Я в каждом выпуске предлагаю 5-6-7 новых слов, которые, на мой взгляд, могли бы войти в русский язык. Возьмем, например, любовную лексику. Русский язык резко дуальный, то есть есть слова высокого уровня, архаически книжного или канцелярского бюрократического склада, есть известные всем, но не употребляемые в приличном обществе слова низкого, крайне просторечного склада. А вот средняя стилевая зона, то есть слов, говорящих про это и вместе с тем годных к употреблению, очень мало. Один из многих разделов моего словаря посвящен любовной лексике, 150 новых слов про любовь. Вот предлагается, в частности, слово «любь». Это не когда человек уже любит кого-то, а когда ему любится, когда на сердце у него любовь, когда душа его расположена к любви.
Свои изобретения Михаил Эпштейн снабжает подробными примерами.
Напала на него тогда великая любовь, сонная, мечтательная, дурь, назвал он это про себя. Не то, чтобы он кого-то любил, но сердце просило любви, и даже не любви, а какой-то безбрежной любви, любимых и любящих лиц, глаз, голосов. Или безлюбие, нелюбь – это состояние противоположное любви. Безлюбие – это когда некого или некому любить. На безлюбие и мимолетная встреча кажется порой обещанием вечной любви, к примеру, потребления. А нелюбь – это состояние, когда не любится, жизнь без любви.
А вот равнолюбие.
Равнолюбие. Есть слово равнодушие, да, это безразличные отношения. А равнолюбие – это одинаково любовное отношение к разным людям. Вот.
А вообще, я смотрю, у вас сверху везде написано «языководство» на этой распечатке, да?
Это так называется моя книга под заголовок «Словарь творческого обновления русского языка». Языководство – это не мое слово, это слово Хлебникова. Но я использую его активно, поскольку я верю, что языковедение, то есть изучение языка, должно органически переходить в языководство, то есть практическую помощь языку. И, надо сказать, расширение грамматических моделей русского языка. Например, вот считается, что в русском языке не может быть причастия будущего времени, только прошедшего и настоящего. А я пытаюсь обосновать наличие причастия будущего времени, таких как сделающий, увидящий. Почему не можем сказать «студент, прочитающий учебник Виноградова, получит дополнительный балл на экзамене». Или «критик, никогда ничего не написавший и не напишущий, считает возможным критиковать Чехова». Вообще, вот вам причастие будущего времени, которое, естественно, звучат в языке. Гоголь их употреблял, человек, не предъявящий паспорт и тому подобное. Почему их нужно запрещать? Или модель, например, переходности в русском языке. Переходный глагол передает действие во всем его объеме. В русском языке преобладают непереходные глаголы. И я вот предлагаю употреблять некоторые глаголы без частицы «ся». Вот, например, слово «общаться», глагол, употребляется только как возвратный по нормам нынешнего русского языка. Ну а как обозначить такой процесс, когда нужно общать людей? Вот «гордиться» – возвратный глагол. почему нельзя так сказать? Не надо его все время нахваливать. Ты его разгордишь, он тебя же первый запрезирает. Гордить, то есть делать так, чтобы кто-то гордился. Сомневать, делать так, чтобы кто-то сомневался. Я был в Катьке, как в себе уверен, а теперь ты меня засомневал. Очнуть. Народ такой, очнешь его от спячки, он первым движением тебя же придавит. Язык сам к этому очень расположен.
Дети маленькие делают это просто в массовом порядке.
Например, ребенок говорит, папа, полетай меня. То есть подкинь меня в воздух, поноси, побросай и так далее. Или поплавай меня. Как это заменить? Я и предлагаю, чтобы каждый непереходный глагол мог бы употребляться и в качестве переходного. Например, чашка упала, это ты ее упал. Можно сказать, уронил, можно сказать, сдвинул, рукавом смахнул и так далее. Но нам нужно иметь обозначение для того действия, который причиняет действие, обозначающее результат тем же самым глаголом. Если чашка упала, то кто-то ее упал.
Невозможно не согласиться, он в то же время играет и с огнем, потому что как-то в языке отбиралось это, и почему-то же было отвергнуто. Детская речь, она же является какой-то стадией, да, которая показывает пути языка. Были такие пути, но как-то, видимо...
Язык развивается, и границы между переходностью и непереходностью очень подвижны в языке. Когда-то были глаголы «каять», «трудить», потом с развитием непереходности в составе русского мышления, я думаю, что это еще идеологически продиктованный процесс, потому что непереходное сознание – это сознание результатов, у которых как бы нет деятелей, у которых нет причиняющих действий. Вот как бы мир, он вот сам по себе происходит.
А может, это с крепостным правом связано?
Ну, это связано со многими особенностями и русской ментальности, и языка. У нас же до сих пор не говорят «я имею дом», а говорят «у меня есть дом». Субъект экономической собственности в языке выступает как косвенное дополнение. Дом есть сам по себе, а он у меня, то есть я стою в родительном падеже. Можно 10 раз менять экономический строй, переделывать собственность, а ментальность изменяется не быстрее, чем изменяется сам язык. Вот почему Конфуций, когда он получил высокую государственную должность, его спросили, а с чего ты начнешь? Он сказал, с исправления имен. Ученик говорит, не слишком ли это далеко от ваших прямых целей и обязанностей? В смысле, не утопия ли это? Он сказал, что там, где слова употребляются неправильно, там и дела неправильно делаются, потому что дела делаются по словам. Нужно начать с исправления имен.
Этой задачей исправления имен и служит проект Михаила Эпштейна «Дар слова».
Татьяна Вольская представила нам проективный словарь русского языка Михаила Эпштейна. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Великобритании арестованы более 20 человек, подозреваемых в подготовке взрывов на борту пассажирских авиалайнеров. О традициях британских и российских спецслужб говорим с Александром Гуровым, депутатом Госдумы, и Михаилом Любимовым, бывшим советским резидентом в Англии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Министр внутренних дел Великобритании считает, что по делу о подготовке терактов на борту пассажирских авиалайнеров удалось задержать главных подозреваемых. Арестован 21 человек. По данным Скотланд-Ярда, теракты планировалось осуществить во время рейсов в Соединенные Штаты. Британская авиакомпания British Airways отменяет рейсы из Москвы в Лондон, сообщил ее представитель. Причина – угроза терактов. Израильское командование предупредило жителей трех южных пригородов Бейрута о необходимости покинуть дома. В ближайшее время может начаться наступление на пригороды столицы Ливана, где, по израильским данным, находятся опорные пункты группировки Хезболлах. Защита полковника спецслужб Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж, обжаловала приговор в военной коллегии Верховного суда России. Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам тюрьмы. В Петербурге найдены еще 4 предмета, украденные из Эрмитажа. В вокзальной камере хранения обнаружены серебряные с позолотой крест и 2 иконы. Директор Эрмитажа Михаил Петровский сообщил о возвращении музею иконы «Собор всех святых», одного из самых ценных похищенных экспонатов. Премьер-министр Украины Виктор Янукович не намерен пересматривать соглашение с Россией о поставках газа. В начале следующей недели Янукович прибудет в Москву. В иракском городе Эн-Наджа в результате взрыва сегодня погибли 35 человек, по меньшей мере 122 получили ранения. В Багдаде при взрыве в ресторане погибли 6 человек. На юго-восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун. Уже поступили сообщения о первых жертвах. 2 человека погибли, 14 пропали без вести. Более 1,5 миллионов удалось заранее эвакуировать. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу киевского журналиста Олега Ляшко, подавшего иск к властям Украины.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушается 25 лет рок-группе «Урфин Джуз» и фестиваль «Окно в Европу». Свердловская, прежде ныне екатеринбургская рок-группа «Урфин Джуз» отмечает свое 25-летие. По этому поводу давно не выступавшие вместе музыканты собрались, чтобы сыграть единственный концерт. С подробностями Денис Каменщиков.
6 лет жизни, 3 студийных альбома, 25 концертов, победы на фестивалях в Баку и Вильнюсе, статус легендарной рок-группы и прозвище «Дедушка уральского рока», прилепившееся к основателю «Урфин Джуза» Александру Пантыкину.
Группа «Урфин Джуз» была радикальной в свое время, и она радикальна по сей день именно одной своей главной фишкой – соотношение музыки и текста в песнях. Русский рок изначально был роком текстуальным, и все группы основные, которые состоялись в это время, это были группы текстуальные. Это и группа «Машина времени», это и группа «Воскресенье», это и группа «Аквариум». Это группы, которые прежде всего внимание обращали на текст. И музыкальная составляющая этих групп была всегда на втором, а иногда и на третьем месте. В группе «Урфин Джуз» это соотношение было принципиально другим. Тексты и музыка всегда были на равных друг с другом. И я считаю, что на сегодняшний день до сих пор групп в этом смысле равных «Урфин Джузу» по большому счету и не появилось.
Первый концерт для своих «Урфин Джуз» в составе Александр Пантыкин бас-гитара, Иван Савицкий барабаны и Юрий Богатиков гитара отыграл 29 ноября 80 года. Но днем рождения группы музыканты договорились считать день записи первого альбома «Путешествие», в котором участвовал уже другой барабанщик Александр Плесунов, а все тексты написал будущий автор песен «Наутилуса» Илья Кормильцев. Записывали альбом в мае 81-го на Свердловской государственной телерадиокомпании. Предприятие было и остается режимным. Вахта, охрана, сторожевые собаки. И Пантыкину сотоварищи пришлось проникать на территорию едва ли не через забор. Но договорились с тамошними звукарями и пролезли. И абсолютно бесплатно проработали в павильоне 3 дня. И записали «Путешествие». Чтобы заработать на жизнь, музыканты играли по ресторанам, а первый настоящий концерт «Урфин Джуза» состоялся в июне 81 года. В Свердловском архитектурном институте был организован рок-фестиваль. Событие по тем временам невероятное и даже фантастическое. Формально его пришлось маскировать под студенческий вечер, вспоминает один из организаторов фестиваля, штатный фотограф «Урфин Джуза», а ныне руководитель сразу 2 екатеринбургских телекомпаний Олег Ракович.
Пантыкин, мощный басист, мощный вокалист, неземная энергетика просто. Тем более, что они открывали фестиваль, их звучание легло на тишину, еще не было послевкусия. Они были первые открыватели, но это не был салат, это было основное блюдо, я так считаю, с точки зрения музыки.
Вскоре Пантыкину стало ясно, его команда, что называется, не тянет. Гитариста Богатикова гораздо больше рок-н-ролла интересовал джаз и авангард, а барабанщик Плесунов крепко пил. И тогда Пантыкин решил поменять его на Владимира Назимова. Никому в ту пору неизвестного 18-летнего парня из небольшого городка Верхняя Пышма под Екатеринбургом.
Я каким-то чудом сел в том месте, где было слышно текст, писал же Кормильцев, все. Я, конечно, был прибит, потому что я понял, что ну дано человеку писать.
Дождь прошел, улицы пусты, но остались улицы сухими. Последний день воды. Первый день разглавленной пустыни.
первое впечатление, ну, я не назвал бы его позитивным, я просто не понял. То есть качество аппарата, уровень исполнительского мастерства все же было, так сказать, мягко говоря, в начинающемся режиме. Поэтому восторга большого не было, честно скажу. Но общее такое ощущение было, что вот, ну, люди занимаются уже серьезным делом. Ну и потом Сашка же знаком был с огромным количеством классической музыки, а это же накладывает отпечаток на то, когда человек пишет.
Следующим стал гитарист Егор Белкин, тоже музыкант из Верхней Пышмы, игравший с собственной командой «Эр-клуб». Уже осенью того же 81-го Пантыкин, Назимов и Белкин отправились на рок-фестиваль Азербайджанского инженерно-строительного института в Баку.
Это вообще первый крупный наш выезд был в другую страну, где, в общем, огромное количество групп играли еще такую комсомольскую застойную музыку. Такие ВИА. Вот. А мы сыграли, в общем, довольно такой рискованный репертуар. И нас так здорово приняли тогда. Для меня, почему я говорю, что это важно? Потому что, когда вы толком еще не знаете, понравится это публике, не понравится, важно, чтобы поначалу хотя бы вас поддержали. Там, когда вы уже заматереете, там уже вас трудно будет обидеть. А вот поначалу, вот эта первая поддержка, она очень была важна. Это было здорово. Это просто фантастический был прием. Я не знаю, бедные комсомольцы там обкакались просто, потому что они не знали, что делать. Там, то ли ментов вызывать, то ли чего, потому что прием был потрясающий.
Если вам кто-нибудь скажет, что Урфинджус – азербайджанская группа, верьте. Шутит теперь барабанщик Владимир Назимов.
Там буква «Ж» говорится очень мягко. Азербайджан, Урфинджус. И мы от этого долго тащились, помню. Они говорили так: Урфинджус, да, южные люди.
После возвращения из Баку музыканты обосновались в Верхней Пышме, в клубе при заводе игрушек «Радуга». Руководство игрушечной фабрики так гордилось собственной рок-группой, что когда урфины задумали писать на Свердловской киностудии свой новый альбом, безропотно оплатило аренду тон-ателье и работу звукооператоров. Александр Пантыкин теперь называет запись «Пятнатчика» самым ярким событием в истории группы.
Это когда, несмотря ни на что, был сделан абсолютно колоссальный вклад в культуру нашей страны, как сейчас я это уже понимаю. Потому что альбом «Пятнадцать» — это классический альбом, равных которому с точки зрения текстов, музыки, аранжировок, использования оркестра. Нет, плюс мы были пионерами многоканальной записи, тогда никто не записывался так, никому и не снилось это. То есть это альбом, который я могу совершенно откровенно отнести к каким-то вершинам своей деятельности творческой.
Мана в ловушке соблазна. Все ставят и ставят напрасно, напрасно. Ты видишь насквозь уловки и петли, через них пролетая наподобие ветра. Через них пролетая наподобие ветра. Через них пролетая наподобие ветра.
С песнями из «Пятнатчика» группа отправилась на рок-фестиваль «Опус» в Вильнюс, где получила гран-при, а Егор Белкин был признан лучшим гитаристом.
Я Саше очень сильно благодарен за то, что он меня заставил ведь играть клавишные вещи на гитаре. То есть это особенное удовольствие, но зато благодаря этому у меня, как я надеюсь, выработался какой-то определенный свой стиль игры на инструменте. Вот благодаря тому, что Саша всю эту музыку писал на клавишах. А играть ее приходилось на гитаре. Потому что тогда считалось, что в группе не должно быть больше троих человек. Все должно быть на гитаре. Насколько я понимаю, в качестве модели выбраны были Led Zeppelin и канадская группа Rush, которые тоже играли втроем.
И тут началось. За группу взялись партийные функционеры. Играть Урфинджусу практически не давали. В составе официальной группы «Глобус» музыканты лобали песни советских композиторов на праздниках в ЦПКО, где вместе с ними пилил на гитаре живший тогда в Свердловске Юрий Шевчук. Жил он то в парке в каморке за сценой, то на балконе в квартире у Пантыкина. Впрочем, Шевчук — это совсем другая история. А Урфинджус, как это ни странно, катался по стране. Концерты в Волгограде, Челябинске, Казани, везде успех, овации, поклонники, а дома вызовы в обком партии и назидательные многочасовые беседы. Вскоре подключилась пресса. «Кому нечего сказать, громче всех кричит», — обвиняла газета «Литературная Россия». «Злой волшебник Урфинджус» — обзывалась «Вечерняя Казань». Пантыкин пытался объясняться.
«Урфинджус» понравился мне тем, что из злобного военачальника, который, так сказать, случайно нашел некий порошок, с помощью которого оживлял деревянных солдат, он превратился в доброго садовника, который в конце своей жизни стал выращивать цветы и стал переносить, в общем, людям доброту и красоту.
Третий альбом «Жизнь в стиле хэви-метал» записывали труднее всего, и получился он какой-то усталый и блеклый. Залитовать его так и не удалось, и 21 ноября 1984 года городской отдел культуры официально объявил о расформировании группы. Свой последний концерт на первом фестивале Свердловского рок-клуба «Урфин Джус» отыграл в июне 1986-го вместе с Наутилусом и Чайфом. Выступление, как теперь вспоминает очевидец событий Олег Ракович, вышло провальным.
Самое яркое отрицательное событие в жизни Урфин Джуса – это появление группы «Наутилус Помпилиус». Потому что Славка стал успешным, он просто всех утянул, и Урфин Джус доразломался.
Конечно, никто никуда не делся. Пантыкин организовал собственную студию, пишет музыку для театра и кино, детские сказки, симфонии. Много работает на заказ. Кормильцев прошел шумный путь с «Наутилусом», перебрался в Москву, где ныне возглавляет издательство «Ультракультура». Назимов играл в «Чайфе», в «Наутилусе» и «Апрельском марше». Ушел в бизнес, потом вернулся и часто работает с Пантыкиным в качестве сессионного музыканта. Белкин поработал с Бутусовым, вместе с Настей Полевой организовал группу «Настя» и переехал в Питер. Все отлично выглядят, да и чувствуют себя, кажется, тоже отлично. А раз в 5 лет собираются и играют юбилейный концерт.
Действительно, судьба разных людей и сложилась по-разному. Александр Пантыкин пишет дивную музыку, симфоническую, и для кино, и к театральным спектаклям. Илья Кормильцев в то же время издает книжки, которые, видимо, очень радуют подростков, про наркотики, и затевает ссоры со своими бывшими друзьями. Но, как бы то ни было, вместе с Денисом Каменщиковым я поздравляю рок-группу «Урфин Джус» с ее 25-летием. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. С 11 по 18 августа пройдет 14-й кинофестиваль «Окно в Европу», там же, где обычно, в Выборге. Во всем, что касается природы, Выборг небывало красив, как самые дорогие и прекрасные районы Финляндии. Эх, сюда бы финнов. Тогда, глядишь, и по части человеческой деятельности что-то могло бы наладиться. Финны, впрочем, на фестиваль приедут, но не строители и не ландшафтные дизайнеры, а продюсеры и документалисты. Наверное, увезут из России уйму впечатлений, ведь «Окно в Европу» предлагает панорамный обзор российской кинематографии. В его конкурсные программы включены игровые, документальные и анимационные ленты. Фильмов в России снимается все больше, и Выборгский фестиваль в его нынешнем виде может не повторять афишу «Кинотавра» и других фестивалей. Я обращаюсь к президенту «Окна в Европу» Армену Медведеву с вопросом.
Все-таки 14 лет этому фестивалю. Вот у вас есть какое-то ощущение, что он был разбит на какие-то периоды или этапы, что что-то...
Конечно. Собственно, когда появился Выборгский фестиваль, с одной стороны, он заявил свою доминанту, которая не исчезает по сю пору. Это городской фестиваль. Мы растворены в городе во всех смыслах. Но если фестиваль начинался с того, что стоял заиндевевший старый кинотеатр «Выборг», в который просто поначалу люди пошли, поскольку туда пускали бесплатно, это как бы первый этап, это старт. Поскольку тогда, в ту пору и первые там годы, для кинематографиста было просто счастье показать свою картину хоть где-нибудь, хоть кому-нибудь, вот это определяло характер фестиваля. Сейчас, когда уже даже фестивали не заменяют прокат, а работают на прокат, сейчас очень силен диктат вот, и желание, и амбиции владельцев фильмов. Это вот характеристика этого этапа. Я думаю, когда вот и это пройдет, когда у нас установится цивилизованно прокат, вот тогда можно будет думать о следующем этапе в развитии фестивального движения, в частности Выборга. А что фестиваль хочет выразить? За какое кино он? Сейчас мы все за кино. Нам бы лишь бы было кино живо, и слава богу, что оно живет и становится разнообразным. Ну, я, правда, никогда не верил в кризис кино. Это был кризис страны, а не кино. Ну, сейчас страна становится на крыло, и кино тоже выходит из такого сумеречного состояния. Вот это такие этапы основные. И дальше все будет меняться, так же, как меняется наша жизнь и меняется наш кинематограф.
Армен Николаевич, а скажите, пожалуйста, вот если не вспоминать долго, но вот эти 14 лет вы показывали какие-то фильмы. Какие из этих фильмов вы вспоминаете сейчас сразу, как те, что вам любы, дороги?
Я, к сожалению, не с самого начала работал на Выборгском фестивале, там помогал ему, когда был еще в комитете. Конечно, для меня один из самых памятных сеансов – это показ «Русского ковчега» Сокурова.
Но это не значит, что в идеале вы бы составляли программу всегда... То есть я понимаю, что это невозможно, потому что у нас один Сокуров, но если бы, скажем, была такая возможность, то только из кино такого свойства.
Вы знаете, это хороший вопрос-предложение. Именно потому что сейчас для меня, например, главная проблема – это сохранение достоинства кино. Там насмешить или взбудоражить тинейджера уже научились. Громким звуком и всякими спецэффектами овладели. Но когда я вижу в фильме желание автора, ну, взять какую-то планку, пусть это будет в любом жанре. И с этой точки зрения, вот это было бы хорошо из таких фильмов составлять программу.
В конкурсе этого года фильмов Александра Сокурова нет. В него вошло 10 игровых картин, и их мало кто видел. Да и фамилии режиссеров, за исключением Сергея Снежкина и Андрея Эшпая, не слишком на слуху. Об игровом смотре этого года я разговариваю с отборщиком фестиваля Татьяной Сергиенко.
Ну, все ясно. Взяты фильмы, которые там по возможности не участвовали в других фестивалях или участвовали, но во внеконкурсной программе, между прочим. С другой стороны, понятно, что старались там взять что-то, ну, более-менее новое, какие-то имена неожиданные, каких-то дебютантов. Но, наверное, есть еще все же что-то, из-за чего вы выбирали эти, а не те.
Если хоть один отборщик любого фестиваля вам скажет, что он не думает о качестве фильма, когда он отбирает их в свою программу, то он лжец, потому что, прежде всего, конечно, думаешь о качестве программы и о качестве каждого конкретного фильма, который становится участником конкурса, особенно конкурса, потому что конкурс, так или иначе, он репрезентативен. Но по опыту разных лет и разных фестивалей нам показалось, что негоже в одну упряжку коня и трепетную лань. И если привести уж такой совсем грубый пример, то, скажем, вряд ли имело смысл помещать в одну конкурсную программу, предположим, фильм Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Зеркало Тарковского». Потому что жюри в этот момент не знает, что делать. Хотя в жюри, как правило, профессионалы, и они могут оценить качество картин и так далее, но, тем не менее, существуют определенные тенденции. У нас ведь конкурс в этом году небольшой, 10 фильмов. Поэтому мы очень старались, чтобы все эти фильмы, во-первых, могли быть каким-то образом сопоставляемы, сравнимы для жюри и для зрителей тоже. А с другой стороны, чтобы все-таки это был фестиваль. И у нас не случайно слоган нашего фестиваля в этом году – это «Российское кино. Прогноз на завтра». Нам кажется, что то количество дебютантов, которые вошли в наш конкурс, то количество очень интересных картин, которые сегодня снимает молодежь, вовсе она не стремится в основном снимать такую блокбастерную какую-то продукцию, якобы, которая совершенно не конкурентоспособна, как мы понимаем и как они сами понимают. Люди талантливые, подросли, они хотят делать хорошее кино, и мне кажется, оно у нас на фестивале будет. А дальше уже судить зрителю и судить жюри.
Таня, а вот нет какого-то противоречия? Потому что, с одной стороны, фестиваль называется «Окно в Европу». С другой стороны, Армен Николаевич всегда говорит, что этот фестиваль уже в первую очередь связан с городом и с людьми, которые живут в этом городе и приходят в эти кинозалы. С третьей стороны, фестивальное кино, то есть кино усложненное, назовем вещи своими именами, не всегда не только городского жителя, но и, скажем, для меня с высшим искусствоведческим образованием внятное. Как это все одно с другим соединяет?
«Окно в Европу», оно, как известно, существует как в одну сторону, так и в другую. Можно смотреть тенденции, приходящие из Европы, а можно предложить Европе что-то свое. Вот в данном случае сама география, она это название в свое время продиктовала. Мы это окно открываем для того, чтобы нас увидели, нашу кинематографию увидели. В основном так. И стараемся подобрать поэтому нечто такое, что имеет какую-то перспективу развития. А в этом смысле, да, это кино фестивальное. Никакого противоречия со зрителями, приходящими в залы, я здесь не вижу, потому что залы у нас обычно всегда заполнены, и на любое кино находится зритель. Даже самое сложное потом у нас все-таки какая-то странная привычка, может быть, идущая от телевидения, которое переаншлагило, так сказать, переразвлекало публику. Публика это не поймет, публика это... Публика на самом деле понимает гораздо больше, чем мы думаем.
Танюш, последний вопрос. Вот на всех фестивалях, которые только что закончились, там Кинотавр, предположим, или Московский международный кинофестиваль, там в фильмах, это, конечно же, не нарочно делали отборщики, там все-таки появлялись какие-то общие, я бы сказала, не художественные, но социальные мотивы. Например, там в программе Московского международного кинофестиваля было огромное число фильмов, в которых женщина есть единственная опора и скрепа мира. На Кинотавре было очень много фильмов, связанных так или иначе с тем, что люди не умеют разговаривать с косноязычием мира, с тем, что человек то ли не верит в силу слов, то ли он просто не учен им, то ли все это вместе. И люди разговаривают какими-то междометиями. В той программе, которая сейчас для Выборгского фестиваля сформирована, там есть какие-то вещи, которые не художественно, но социально показывают какую-то картинку?
Ну, я, честно говоря, не рассматривала программу с этой точки зрения. Мне кажется, это скорее тема для социальной психологии. Ну, наверное, что-то общее можно найти в поведении героев, потому что они все живут в этой стране. Они современные, предположим, люди. И у них у всех есть какие-то свои проблемы общие для нас всех. Можно, наверное, сделать еще и такой социальный анализ этой программы. Но мне в данном случае хочется эти все фильмы не столько объединить, сколько, наоборот, разъединить. Потому что, как мне кажется, у основного количества картин конкурса это все-таки лица не общее выражение.
Итак, в программе много лент, снятых дебютантами или вторых-третьих фильмов молодых режиссеров. Даже открывать фестиваль будет фильм-дебют ученика Алексея Германа Равиля Салахутдинова. Фильм называется «Кружение в пределах кольцевой дороги». И, как можно было понять Армена Медведева, он связан с новой кинематографической тенденцией.
Может быть, я буду субъективен, но мне кажется, что сегодня тенденция вот кинопотока такова. Авторы, пытаясь сохранить, ну, достоинство художника, тем не менее, опять же, пытаются, не всегда это удается, нащупать какие-то пути к зрителю. Это интересная тенденция, она была вот во многих картинах, ну, вот с этой точки зрения на меня в Сочи произвела наибольшее впечатление. Я жалею, что она там ничего не получила, и мы ее формально не имели права пригласить в Выборг, например, «Перегон». Рогожкинский. Вот. Вот это кино очень типично, понимаете, вот «Перегон» или вспомним, я пересмотрел не без удовольствия «72 метра» Хотиненко. Вот сейчас такое кино пытается превалировать. Такое кино есть и у нас. Я у этого молодого человека вспомнил, Равиля Салахутдинова. Вот там есть все, и школа учителя Алексея Германа-старшего, и несомненное уважение к зрителю. Вот эту тенденцию интересно бы проанализировать вообще, насколько она перспективна, насколько она своевременна и насколько она плодотворна.
Судя по всему, программу старались сформировать из таких фильмов, которые не пренебрегают интересными и внятными для зрителя историями, но излагают их необычным языком, пользуются не слишком стандартными выразительными средствами. Жюри на Выборгском фестивале 4. 3 профессиональных и 1 зрительское, которое оценивает игровые ленты всех программ, а не только конкурса. В этом году профессиональное жюри впервые в практике российских фестивалей в публичной дискуссии открыто объяснит по окончании фестиваля, какими критериями оно руководствовалось в своем выборе.
Армен Николаевич, в этом году действительно что-то не очень привычное для России. Мы привыкли все делать непрозрачно, а вы принуждаете фактически членов жюри выйти на открытое общение с аудиторией или с журналистами, или, возможно, с теми, с другими. Почему вы решили это делать? Для чего?
Вы знаете, я скажу только вам. Вот кончился прошлый фестиваль, 13-й. Раздали призы, все хорошо. Все. Собралась пресс-конференция традиционная, ну, как бы подведение итогов. Уже как бы ничего переиграть нельзя было. И вдруг, я помню даже, что с подачи члена жюри Валентина Черноха развернулся интереснейший разговор о программе. К сожалению, вы одна из немногих, кто там присутствовали. И я подумал, а для чего же это откладывать на момент, когда все уже пакуют чемоданы и собираются садиться на поезд. Давайте сделаем это до объявления результатов жюри. Давайте пусть этот разговор с претензиями к программе, с претензиями к кинематографу нашему, пусть он состоится. Мы, кстати, и членов жюри отчасти подбирали именно так, думающих, разговаривающих. Может получиться очень интересно и полезно.
А конфликта вы не боитесь?
Нет. Как раз в условиях закрытости, как у нас было на позапрошлом фестивале, когда два продюсера не сошлись со вкусом и чуть было не сорвали вообще присуждение призов, условий для конфликтов и поводов гораздо больше.
В прошлом году конфликт был. По окончании фестиваля член жюри, сценарист Валентин Черных, высказал свое возмущение фильмом «Полумгла», а точнее отношением молодого режиссера к военной истории страны и отношением немолодого продюсера к сценарию, от которого остались только рожки да ножки. Об этом мы рассказывали год тому назад. Надеюсь, что «Полумглы» больше не будет. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор ведущего выпуска Марина Тимашева. Текст передачи в ближайшее время вы сможете найти на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы знаем, что террористы-смертники стремятся слиться с мирным населением.
Столбик термометра преодолел отметку 40 градусов практически во всех субъектах Южного федерального округа.
Генеральный прокурор навлек позор на всех нас, на Киргизию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преступники перепилили решетку, благополучно переползли тюремный двор, перелезли через забор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.